Человечный. Неделя 11. Купальня Сиваам. 27-30 января 2022 года. Бо Стерн Брэдди. Вступление. Евангелист Иоанн. Цель Иоанна – показать, как нас любит Бог. Помня об этом, давайте погрузимся в текст. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока я в мире, я свет мира». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. «А теперь пойди и умойся в пруду Силаам», — сказал он. «Силаам» означает «посланный». Слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. Соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали: «Разве это не он сидел и просил милостыню?» Одни говорили: «Да, это он», другие говорили: «Нет, он только похож на него». Исцеленный же сам говорил: «Это я». «Как же ты прозрел?» — спрашивали они. Он ответил: «Человек, которого зовут Иисусом, смешал грязь и помазал мои глаза. Потом он сказал мне пойти в Силаам и умыться. Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спрашивали они его. «Я не знаю», — отвечал исцеленный. Многие истории с участием Христа, какие истории в нашей жизни, начинаются с одного и того же, с проблемы. Это не исключение. Ученики видят проблему и сразу же задаются неудобным вопросом. Вопрос из категории тех, которые мы часто не задаем вслух, но когда случается трагедия, мысли об этом тихо булькают в глубине нашего разума. Кто согрешил? На ком лежит вина? В ответ Иисус приносит добрые вести. Он исцеляет слепого, и перемена настолько разительна, что теперь окружающие его даже не узнают. Давайте продолжим читать с 13 стиха. «Человека, который раньше был слепым, привели к фарисеям, потому что Иисус смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. Фарисеи тоже спросили его, как он обрел зрение. Он помазал мои глаза грязью, — ответил исцеленный, — я умылся и теперь вижу». Некоторые фарисеи стали говорить: «Человек этот не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие же спрашивали: «Как грешник может творить такие знамения?» Мнения разделились. Тогда они опять стали расспрашивать слепого: «Что ты сам можешь сказать о нем? Это ведь твои глаза он открыл?» Человек ответил: «Он пророк». Иудеи все еще не верили, что он был слеп и что обрел зрение, поэтому позвали его родителей. «Это ваш сын?» – спросили они. «Это о нем вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть?» «Мы знаем, что это наш сын», – ответили родители, – «и мы знаем, что он родился слепым. А как он сейчас может видеть и кто открыл его глаза, мы не знаем. Спросите его сами, он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя». Родители так ответили из-за боязни перед иудеями, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Иисуса Христом, тот будет отлучен от синагоги. Поэтому родители сказали: «Он уже совершеннолетний, спросите его самого». Они во второй раз вызвали человека, который был слепым. «Воздай славу Богу», — сказали они. «Мы знаем, что этот человек грешник». Исцеленный ответил: «Грешник он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу». Они спросили: «Что он с тобой сделал? Как он открыл твои глаза?» Он ответил: «Я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите еще раз это услышать? Вы тоже хотите стать его учениками?» Они стали оскорблять его и сказали: «Сам ты его ученик. Мы ученики Моисея. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а об этом человеке мы даже не знаем, откуда он». Исцеленный ответил: «Вот это-то и странно. Вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что Бог грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит его и поступает по его воле. Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у рожденного слепым открылись глаза. Если бы этот человек был не от Бога, то он не смог бы сделать ничего такого». Они на это ответили: «Ты был рожден в грехах, как ты смеешь нас учить?» И они выгнали его вон. Напомню, Иисус только что в этой истории исполнил одно из самых важных еврейских пророчеств, упомянутое в книге пророка Исаии в 42 главе, в 6-7 стихах. «Чтобы открыть слепые глаза, вывести пленников из тюрьмы и выпустить из темницы тех, кто сидит во тьме». И подобное описано также в десятках других новозаветных пророчеств о пришествии Мессии. Этот народ искал и ждал именно такого знамения, а Иисус взял и совершил его прямо у них под носом. Еще один факт. Иисус единственный, кто восстановил зрение слепому. Подобного не делал никто в Ветхом Завете и также никто после Иисуса в Новом. Он только что открыл ларчик, который никто до этого не открывал, но им наплевать на это чудо. Нам очень тяжело поменять устоявшееся представление о Боге. Вообще обо всем, но о Боге особенно. Вот почему я считаю настолько важным постоянно фокусироваться на нем силой Святого Духа и, глядя на жизнь Христа в Евангелиях, задаваться вопросом, правильно ли я понимаю, является ли мое представление о тебе верным. Из этой истории много чего можно почерпнуть. Однако я хочу, чтобы мы сосредоточились на двух аспектах. И вместо того, чтобы просто смотреть на эти истины, нам стоит взять их как эталоны, сравнить с ними наши текущие представления и убеждения о Боге, сказав: «Боже, я верю, что эти истины о Тебе правдивы. Действительно ли я этого придерживаюсь, или мне нужно что-то поменять?» Итак, первый аспект. Иисус был особенно близок к несчастным и незначительным. После исцеления слепого и после того, как его в зашей выгнали из храма, Иоанн пишет следующее. 35 стих. «Иисус, услышав о том, что фарисеи выгнали его вон, нашел его и спросил: „Ты веришь в Сына Человеческого?“ „А кто он, Господи?“ – спросил исцеленный. „Скажи мне, чтобы я в него поверил“. Иисус сказал: „Ты сейчас его видишь, он говорит с тобой“. Тогда человек ответил: „Господи, я верю“, и поклонился Иисусу. Иисус исцелил этого человека настолько радикально, что того в итоге вытолкали из храма, и потом Иисус находит его. Что бы Иисус тут ни делал, цель его не в том, чтобы доказать свой статус внутри храма, на глазах у людей. Кстати, вот еще несколько примеров подобного поведения. Другого слепого Иисус выводил за город, чтобы исцелить. А также он останавливался поговорить с женщиной у колодца в сельской местности. Он уводил группу своих последователей далеко от протоптанных путей, так что и найти поесть было негде. Он обернулся в толпу, чтобы увидеть несчастную женщину, коснувшуюся его одежды. Он даже умер за городом на заброшенном холме Голгофы. Он всегда близок к опечаленным и разбитым сердцам. Его притягивают человеческие невзгоды, видимо, он видит в них возможность построить крепкие отношения. Возможно, дело в том, что он просто любит нас и хочет, чтобы с ним мы обрели полноту жизни. Он идет к обездоленным и творит среди них чудеса. Я же, напротив, нацелена на то, чтобы меня оценила и приняла публика. Я всеми силами стремлюсь на авансцену. Он тоже иногда оказывался во свете прожекторов среди власть имущих и, так сказать, модных, но по большей части все заканчивалось для них конкретной встряской. Например, в 7 главе Иоанна, в тот самый момент, когда первосвященник прокладывает себе путь через толпу, Иисус громко восклицает: «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет». Какой нарушитель спокойствия! Хотя Иисус уже доказал свою способность исцелять одним только словом, в данном случае он все равно совершает некую процедуру, смешивает слюну с грязью и мажет ею глаза слепого. Он делает это осознанно, чтобы видимым образом нарушить фарисейские традиционные установления о субботе или шаббате. И этим чудом он реально тормошит весь этот улей и побуждает народ переосмыслить, как они в реальности видят своего Небесного Отца. Будет ли Отец соблюдать человеческие правила шаббата, проигнорировав нужду слепого? Конечно же нет. В этом истине мы видим ее посредством Иисуса. Но некоторые люди такой мертвой хваткой вцепились в правила, будто это последняя шлюпка на Титанике. Знаете, я подписан в Твиттере на одного человека, который хорошо осознает весь масштаб и величие Божьей любви. На прошлой неделе другой христианин резко отреагировал на это и назвал его одним из тех, кто хочет, чтобы каждый оказался в раю. Конец цитаты. Иисус любит отверженных, и часто Он встряхивает так называемые сливки общества. Второе, на что я хотел бы указать, это то, что в чудесах Иисуса люди играют роль свидетелей, участников и получателей. Он дает хлеб своим ученикам, чтобы те раздали толпе. Он говорит слугам наполнить сосуды водой, чтобы сделать из воды вино. Он посылает 70 учеников подвое, чтобы они несли весть о том, что Царство Небесное уже здесь. Он непрестанно предлагает нам партнерство с Ним. Вы, я, мы все – свет миру. Он приглашает нас познать Его таким, какой Он есть, чтобы истина об этом глубоко пропитала наши разбитые, истерзанные сердца. Чтобы наша жизнь в итоге была светом для мира, отчаянно нуждающегося в надежде. Какой же может быть наша реакция? Можем обратиться к Богу: «Исправь мое представление о Тебе, чтобы оно соответствовало истине, и пусть Твой путь станет моим». Когда я готовилась к этой проповеди, то решила, что на небесах точно найду того бывшего слепого. Уж он-то сможет рассказать о необыкновенном приключении, которое Иисус ему устроил. Во-первых, Иисус плюет ему на глаза. Кем бы вы ни были, ощущения не из приятных. Потом Иисус указывает ему сходить и омыться в купальне или в пруду Силаам. Силаам – это такой бассейн размером с футбольное поле. Там историческая справка скажет больше об этом. Итак, слепому человеку с грязью на глазах нужно как-то туда добраться, потому что Иисус так сказал. И Он просто делает, как Ему повелено. И в этом исцелении я заметила несколько интересных моментов. Во-первых, слепой не может соврать. На протяжении всей этой странной истории он просто говорит правду. Во-вторых, почему толпа не может узнать его после исцеления? Предполагаю, что из-за местоположения. Он не сидит где-то в уголке и просит милостыню, как они привыкли. Нет, он у всех на виду, смотрит им в лицо, прохаживается. Исцеление повлияло также на его расположение в пространстве. Исцеление явно очень многое в нем изменило. Так и работает подлинная трансформация. Люди начинают волноваться, они задают вопрос, что случилось с этим человеком. Некоторым из нас достаточно перестать жаловаться на весь негатив на работе, и окружающие сразу же это заметят. Знаете, привычный способ мышления и действий зачастую держит нас в своих тисках. Но когда что-то в нас меняется по-настоящему, нечто настолько глубоко въевшееся, что мы даже сами уже этого не замечали, тогда даже посторонние люди начинают шушукаться в недоумении. И этот человек не скрывает, что он был слеп и теперь видит. Он подтверждает происшедшие с ним перемены. Они хотят узнать все детали, а он прямым текстом говорит им, что это сделал Иисус. Собственно, с этого начинается вторая часть нашей истории. Фарисеи пытаются разобраться в исцелении. Прекрасный пример того, как любая инициатива наказуема. Иными словами, всякий, сделавший добро, получит по заслугам. Лидеры евреев разъярены от того, что событие происходит в субботу, на шаббат. Интересно, что нарушением правил они посчитали именно то, что Христос смешал слюну с грязью, с землей. Иисус мог совершать подобные чудеса исцеления просто с помощью слов. Мы многократно видели это в Новом Завете. Но здесь Он поступает иначе. Более того, Он заставляет слепого идти в Силаам и там умыться. Этим чудом и манерой его совершения Он однозначно создает себе и бывшему слепому некоторые проблемы. Почему Он посчитал необходимым смешать слюну с грязью, я не знаю. Но меня это сильно удивляет. Я обычно выбираю путь наименьшего сопротивления. Я не люблю быть источником проблем для других и создавать конфликты. И если дело пахнет жареным, то для меня довольно естественно быть тише воды и ниже травы. Но мы четко здесь видим, что Иисус готов жертвовать своим комфортом ради истины. И также Он дарует слепому зрение. Он демонстрирует фарисеям истину, которую так важно услышать и принять. Он указывает им на то, насколько неправильно они поняли Бога. Они думали, что Бог – это правило установления родословия и должности. Но Бог – это жизнь, исцеление, восстановление и чудеса. Бог выходит за рамки религиозности, чтобы осуществить цель своего прихода в этот мир – вытащить нас из тьмы. И мне кажется, что в этой истории Иисус хочет изменить жизнь не только слепого, но также и жизни всех свидетелей случившегося. Пока бывший слепой спорит с фарисеями, собственные родители оставляют его на произвол судьбы. Статус в обществе для них важнее, чем истина под носом. Им даже все равно, что их сыну дарована новая жизнь. Выглядит так, будто фарисеи пытаются выжать из родителей что-то наподобие, мол, их сын, может, и не был слепым, а может, просто слегка плохо видел. И как же мне хочется их осудить, но вот в чем загвоздка, я очень часто поступаю так же. Преуменьшать Божие чудо в моей или чьей-то жизни, чтобы ограничить господство Христа там, это колоссальное искушение. Мы поддаемся ему от зависти, страха или просто желая по старинке бунтовать. Сначала мы ставим под сомнение источник чуда, а потом сомневаемся и в его масштабе. Исследуйте историю церкви, и вы найдете всевозможные попытки объяснить рождение Христа у девственной Марии или хождение Иисуса по воде. И, конечно, больше всего горячих споров вызывает чудо воскресения Христа из мертвых. Вместо того, чтобы принять написанное как реальность, мы в своем маловерии придумываем небылицы, заставляющие нас сомневаться еще сильнее. В итоге сложнее оказывается поверить в эти басни, чем в изначальное чудо. Но эти выдумки успокаивают нас, поскольку тогда нам не нужно иметь дело с Иисусом. И это позволяет нам прекрасно вписаться в наш круг общения. Ничто в нас не раздражает окружающих. Слепой, однако, продолжил настаивать, чтобы чудо восприняли таким, какое оно есть на самом деле. Есть простая аксиома – говори правду, и ничего не придется запоминать. И он просто держался правды. Я думаю, не потому ли это, что ему уже было нечего терять? Судите сами, мог ли он занять в этом обществе более низкое положение? Давайте помолимся. Аминь.